Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачная. Теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня без осадков. Максимальная температура 28-30 градусов выше нуля, по области 25-30. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром и днем ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура днем 21-23 градуса. Семь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Приговор обвиняемым в попытке организации теракта 21 июля 2005 года в Лондоне и современная борьба с терроризмом в мире. Третий президентский срок, расширение полномочий и другие активные дискуссии русского политического интернета. Возможное осложнение российско-британских отношений из-за отказа выдачи Андрея Лугового обсуждается в передаче Владимира Крамурзы «Грани времени». И теперь коротко о главной теме и теме для обсуждения с нашими слушателями сегодня. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Москве к концу года ожидается подорожание на 40%. По данным столичного правительства, это связано со значительным ростом цен на зерно в России, а также с плохими урожаями из-за засухи на юге страны. По этим же причинам хлеб уже подорожал в Алтайском крае. С проблемой могут также столкнуться жители Петербурга и Воронежской области. Подробнее об этом в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы, а также о других возможных причинах подорожания хлеба. И вопрос продолжения темы так и звучит. Обеспокоит ли вас рост цен на хлеб? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». А также вы можете прислать нам свои ответы при помощи смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В Великобритании в среду был вынесен приговор четверым подсудимым, совершившим попытку теракта в лондонском транспорте 21 июля 2005 года. Признанные виновными в попытке совершения серии взрывов получили пожизненное заключение и проведут за решеткой не менее 40 лет. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова.
Два года назад, спустя ровно две недели после лондонских терактов 7 июля, Мухтар Саид Ибрагим, Рамзи Мухаммед, Хусейн Осман и Ясин Омар попытались взорвать самодельные бомбы в лондонском транспорте. Это не было спонтанной попыткой повторить действия террористов-смертников, унесших жизни 52 людей и покалечивших несколько десятков. Однако нет сомнений, что между двумя событиями существует связь. Известно, что лидер этой группы Мухтар Ибрагим посетил Пакистан в то же время, что и взорвавший себя 7 июля Мухаммад Сидик Хан. Судья Джастис Фулфорд заявил, что не сомневается в том, что события 7 и 21 июля были спланированы Аль-Каидой, которая контролировала последовательность взрывов. 21 июля 2005 года трое из заговорщиков сели в метро и четвертый в автобус. Они несли на себе большие рюкзаки с аналогичными сработавшим две недели назад самодельными взрывными устройствами на основе перекиси водорода. Находившаяся в тот момент в поезде, отъехавшем от станции Овал на юге Лондона, женщина вспоминала, как Рамзи Мохаммед развернулся прямо к ней и ее ребенку, приводя в действие самодельную бомбу. Он явно не ожидал, что вместо взрыва он окажется живым и невредимым в толпе из испуганных и разгневанных пассажиров. И, как и остальные трое, бросился бежать, едва поезд достиг следующей станции. Мухаммед и Ибрагим были арестованы спустя неделю в квартире на севере Лондона. Омара нашли в Бирмингеме, и Осману удалось бежать по поддельным документам в Италию, где он и был арестован. После вынесения приговора глава отдела по борьбе с терроризмом Королевской прокуратуры Сью Хеминг выступила перед прессой. На протяжении нескольких месяцев подсудимые собирали материалы и создавали свои бомбы. У них не могло быть сомнений по поводу результатов планируемых действий. При том, что исполнение их плана оказалось несостоятельным, цель очевидна. Они намеревались убить и покалечить большое количество людей. Только недостаточная концентрация перекиси водорода и незначительные ошибки в пропорциях других составляющих остановили взрывы. В ходе судебного разбирательства подсудимые заявляли, что не имели намерения нанести кому-либо вред, и их бомбы были средством привлечь внимание к их позиции по отношению к британской внешней политике. Однако эксперты доказали, что обвиняемые не имели достаточной подготовки, чтобы рассчитать количество взрывчатки для уверенности в безвредности устройств. Кроме того, поведение четверых до и сразу после неудавшихся терактов убедили присяжных в их истинных намерениях. Сейчас полиция и следственные органы подвергаются критике за то, что не уделили достаточно внимания одному из осужденных до того, как он сел в автобус с начиненной взрывчаткой и гвоздями-рюкзаком. Уроженец Эфиопии, живущий в Лондоне с 1990 года, Мухтар Саид Ибрагим, за год до попытки теракта был арестован за распространение экстремистской литературы и остановлен специальным подразделением на пути в Пакистан. Еще двое подсудимых, Манфо Кваки Асейду и Адель Виахии, также обвиняются в причастности к организации попытки взрывов 21 июля 2005 года. Приговор им будет вынесен в ближайшее время. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Мумин предупредил меня, что у него есть такая интересная публикация о беспрецедентном в современной российской правовой практике случае. Российского адвоката обвиняют в разглашении государственной тайны. Подробности у Мумина.
Да, речь идет об известном адвокате Борисе Кузнецове, который защищает интересы к сенатора Левона Чахмахчана. Значит, впервые в российской практике адвоката привлекают к уголовной ответственности за разглашение им сведений, содержащих гостайну в связи с осуществлением им защиты своего клиента. Вот такое решение вчера вынес Тверской районный суд по ходатайству городской прокуратуры и признал наличие в действиях адвоката Кузнецова признаков преступления, предусмотренных данной статьей. Речь идет о, значит, деле громком. Это было год назад с лишним, когда Левона Чахмахчана, сенатора, его арестовали за то, что он взял взятку. Ну, следствие по этому делу продолжается, но вот адвокат Кузнецов, представляя интересы Левона Чахмахчана, один из документов, который проходит по следствию, сфотографировал и отправил вместе с жалобой в Конституционный суд. По мнению защитника, данная справка являлась доказательством грубого нарушения сотрудниками ФСБ Конституции и других законов. Однако вот Тверской суд принял свое решение. И по словам адвоката Роберта Зиновьева, теперь уже адвокат Роберт Зиновьев защищает интересы Кузнецова. И вот защита настаивает, что было вынесено заведомо необоснованное решение. Во-первых, защите не дали подготовиться к делу. Материал проверки прокуратуры занимает 79 листов. Вот что может светить адвокату Кузнецову, да, если говорить таким языком? За разглашение гостайны без тяжких последствий по российским законам предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. Но теперь, естественно, защита будет предпринимать какие-то меры. Это дело будет... Мы будем следить за этой ситуацией и, естественно, информировать наших слушателей о том, чем закончится эта история. Вам слово.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями центральной российской прессы. Ну а сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите мировой суд вынесет сегодня решение по делу Марины Саватеевой. Ее обвиняют в организации несанкционированной акции в поддержку Михаила Ходорковского. Россия выразила удивление в связи с заявлением Великобритании о возможности ограничения сотрудничества с Москвой. В Красной мечети в Исламабаде найдены тела 73 боевиков. Накануне комплекс перешел под полный контроль пакистанских военных. Американские военные в Ираке ожидают новых нападений боевиков Аль-Каиды. Европейский Союз выделяет 80 миллионов евро на помощь Палестине. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Тема передачи – завершение суда над обвиняемыми в организации теракта в Мадриде, российские инвестиции в черногорскую недвижимость, убийство солдатов Псковской десантной части и новая отрасль палеонтологии – ископаемые бактерии. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода. 7:16 в Москве. Теперь на очереди новости спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Как и обещали, в ближайшие дни первые минуты выпусков посвящаем Тур де Франс.
Да, Никита, вот на главной многодневной велогонке сезона Тур де Франс в среду состоялся 4-й этап, который, как и предыдущий, был равнинным. 193 километра между Вейер-Катере и Жуаньи гонщики преодолели за 4 часа 37 минут 47 секунд. Это время показала общая группа, а спринтерский финиш выиграл норвежец Тор Хусхофт. Вторым был Роберт Хантер из Южноафриканской республики, третьим испанец Оскар Фрейре. В генеральной классификации лидерство сохранил швейцарец Фабиан Кончелара. Хусхофт вышел на второе место, проигрывая лидеру 29 секунд. На третьем месте идет немец Андреас Клёдин, отстающий от швейцарца на 33 секунды. Лучший из российских гонщиков Владимир Гусев занимает 8-ю позицию, его отставание от Кончелара составляет 45 секунд. На этой неделе проходят 3 мужских теннисных турнира, и в 2 из них вчера играли россияне. В первом круге турнира в Гштаде, Швейцария, выиграл свой матч только Игорь Андреев. Он в 3 сетах одолел испанца Альберта Монтаньеса. Николай Давыденко уступил французу Гэри Монфису, Михаил Южный – австрийцу Штефану Кубику. А в шведском городе Бастад Юрий Щукин во втором круге встречался с итальянцем Филиппо Валандри. Итальянец победил в 3 сетах 4-6, 6-3, 6-3. Несколько минут назад завершился второй полуфинальный матч 42-го розыгрыша Кубка Америки по футболу, в котором сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики 3-0. В главном матче 15 июля аргентинцы будут играть с бразильцами, которые накануне обыграли уругвайцев в серии пенальти. На молодежном чемпионате мира по футболу в Канаде сыграны первые матчи 1/8 финала. Они завершились с одинаковым счетом 2-1, но если австрийцы выиграли у соперников из Гамбии в основное время, то во встрече США-Уругвай в основное время результат был ничейный 1-1, а в дополнительное на 107-й минуте американец Майкл Брэдли забил победный гол. Решением контрольно-дисциплинарной комиссии УЕФА Варшавской лиги исключена из Кубка Интертото и лишена права в следующем году участвовать в любом из еврокубковых турниров. Такое наказание вынесено за безобразное поведение болельщиков лиги во время и после матча в Вильнюсе с местной Ветрой. Ветре присуждена техническая победа 3-0, и теперь в третьем круге Кубка Интертото она встретится с английским Блэкберном. В среду завершился первый круг в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Положение лидеров таково. Впереди Ярославский Шинник, 51 очко. На втором месте Терек из Грозного, 46. Третью строчку занимает Новосибирская Сибирь, 40. И на очко меньше у КамАЗа из Набережных Челнов. Московская Торпеда в среду одержала гостевую победу над командой Спартака МЖК из Рязани, 4-1. И идет на шестом месте, имея в активе 34 очка. А рязанская команда, занявшая в первом круге последнее, 22 место, заявила о самороспуске из-за финансовых проблем.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». На фоне дискуссии в российском обществе о третьем сроке президента и об увеличении срока президентских полномочий в русском интернете периодически появляются аналитические материалы, описывающие итоги подобных преобразований в других странах. Как вы уже догадались, на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Чем может закончиться переписывание Конституции государства с целью продлить пребывание у власти конкретного человека? Один из таких казусов произошел в Перу под занавес минувшего столетия. Напоминает на сайте Polit.ru в материале под заголовком «От экономического роста к тюремной камере» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабаген.
В 1990 году в Перу на президентских выборах победу одержал 49-летний инженер-агроном, скромный, мало кому известный ректор столичного сельскохозяйственного университета Ла Молина, японец Альберто Фухимори. Он неожиданно, словно черт из табакерки, выскочил на политическую сцену и одолел представителя истеблишмента, всемирно известного писателя Марио Варгаса Льосу. Фухимори выходец из семьи эмигрантов. Он родился на корабле, еще не достигшем территориальных вод Перу. Мальчик рано приобщился к физическому труду, прекрасно учился в школе, получил высшее образование. Стройный, подтянутый молодой человек стал обладателем черного пояса по карате. Вступив в должность, глава государства решительно и энергично, без всякой раскачки, взялся за преодоление экономического спада и политического хаоса, в котором эта многоэтническая южноамериканская страна находилась в течение течение длительного времени. Ему удалось добиться впечатляющих успехов. Запущенные механизмы неолиберальной модели, хотя и не без пробуксовки, стали давать ощутимые результаты.
Но кажущаяся прочность завоеванных позиций, своеобразное головокружение от успехов позволили Фухимори уверовать в свое мессианское предназначение. Особую роль в определении судьбы страны, продолжает Эмиль Дебаген. В этих условиях он, закусив у дела, ринулся на пролом и в третий раз задумал выставить свою кандидатуру на высший государственный пост. Препятствием могла стать Конституция, предусматривавшая после правки возможность второго срока, но не допускавшая третьего. И Фухимори решил главный закон страны переписать.
Во всех противоправных деяниях президента активную роль играл шеф национальной разведывательной службы Владимиро Монтесинос, воспринимавшийся как серый кардинал. Он постепенно прибрал к рукам важнейшие рычаги управления. Власть и влияние Монтесиноса распространялись на парламент, суды и другие институты, включая армию, где высокие посты занимали его родственники и выдвиженцы. Подвалы службы разведки превратились в камеры пыток. Людей казнили без суда и следствия, многие бесследно исчезали. Тайные агенты наводнили официальные учреждения, поощрялись наушничество и доносительство. Права человека стали фикцией.
Несмотря на то, что Фухимори с помощью беззастенчивого использования административного ресурса, подтасовки результатов голосования, подкупа соперников и давления на парламент выиграл выборы и в третий раз, режим его, продолжает автор текста на сайте Политру, затрещал по швам.
Переход кризиса в горячую фазу был связан с показом по телевидению 14 сентября эпизода передачи взятки в размере 15 000 долларов Монтесиносом депутату Альберто Коури за переход в проправительственную фракцию. Коррупционный скандал вызвал эффект разорвавшейся бомбы, он потряс все общество. Фухимори, в конце концов, попросивший политическое убежище в Японии, отправил по факсу прошение об отставке. Возмущению парламентариев не было предела. Бурные, эмоционально окрашенные дебаты длились 12 с лишним часов. Подавляющим большинством голосов было принято решение сместить Фухимори с поста президента с формулировкой «из-за моральной неспособности руководить государством».
Как напоминает Эмиль Дебаген, теперь Фухимори рано или поздно ожидает экстрадиция в Перу и судебный процесс. По мнению автора материала, логичный финал политика, начинавшего как эффективный управленец, но уверовавшего в право перекраивать законы во имя собственных интересов.
Опыт Перу поучителен в том плане, что Фухимори на волне экономических успехов решил продлить свой мандат своего пребывания на посту президента. Поскольку Конституция позволяла только два срока, новая Конституция, то он инициировал проведение закона об интерпретации подлинной Конституции. И там произошел этот самый казус, согласно которому он хотел исключить первый срок для того, чтобы легитимизировать свое пребывание 2000 года дальше. Хотя он победил на выборах 2000 года, но эти выборы были фальсифицированы, последовал скандал с этой пленкой, где был эпизод дачи Монтесиносом взятки депутату Коури, и это как снежный ком затем все покатилось, и Фухимори просто бросил страну и спрятался в Японии. Я считаю, что этот опыт, он как бы негативный, но поучительный, и знать эти детали интересно и в России, где идут все время дискуссии о третьем сроке и о реформе Конституции.
Эмиль Дебаген. От экономического роста к тюремной камере. Сайт Политру. Александр Гостев. Политика онлайн.
А возможное осложнение российско-британских отношений из-за отказа в выдаче Андрея Лугового ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне обсуждал с Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии и Дании. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как, по-вашему, чем чреваты вот эти санкции, которыми грозит Великобритания для нашей страны?
Во-первых, это слишком грозно, даже не похоже на англичан. Как-то они уперлись, видимо, потому что все эти неприятные истории с вербовками, разоблачениями английской разведки. Этот грозный тон так не говорят с партнерами, да, они партнеры вроде бы. А сам факт, что они обсудят это все в парламенте, это очень отрадный факт. Потому что я помню в прежние еще в советские времена, когда арестовывали, допустим, крупных наших агентов, и даже вот когда было небезызвестное дело Парфюма и проститутка Киллер, там и тоже там было самоубийство доктора Уорда, там создавалась специальная парламентская комиссия, и они издавали, комиссия расследовалась, издавали книгу толстенную, которая читалась как детектив. Была объективная информация, не было этой игры прессы, когда то так подадут, то так. Сам факт доклада – это хорошо, а вот то, что от России требуют выдать, порвать связи, ну, знаете, это что-то мне напоминает давние времена, когда, вот, помните, были налеты на советские организации, это 20-е годы, бастовавшие английские рабочие, руки прочь от Советской России, вот что-то такое. Сейчас, по-моему, уже у нас цивилизованные отношения, даже со Штатами. Другое дело, что, конечно, англичанам очень не повезло, у них новые граждане, один вот покойный Литвиненко, Платон Оленин, под этой фамилией, кажется, английское гражданство взял Березовский. Ну и вообще много хлопот с ними. Но это уже их, видимо, судьба такая.
Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности России, бывший исполнительный секретарь СНГ, разъяснил свое понимание британской позиции.
Для британского правительства, которое хочет сохранить свою власть, абсолютно невозможно не довести это расследование до конца. До конца означает указать конкретно, кто заказывал это преступление, кто организовывал это преступление и кто исполнял это преступление. Это невозможно для правительства, поскольку если этого не будет сделано, тем самым ни один человек, проживающий в Великобритании, ни гражданин, ни просто те, кто приехал сюда жить, не смогут чувствовать себя больше защищенно. Это означает, что правительство не может защищать своих граждан, поэтому по существу правительство Великобритании находится в безвыходной ситуации. Каким бы хорошим не хотел быть для Путина премьер-министр, прежний ли, настоящий ли, если он хочет быть хорошим, он не может этого сделать без того, чтобы не найти преступников. И поскольку все пути преступления ведут в Кремль, лично к Путину, я понимаю, какая это сложная задача для британского правительства и какое положение попала сегодняшняя российская власть. Ну, в общем, так скажем, ситуация реально патовая.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости обсуждали возможное осложнение российско-британских отношений из-за отказа в выдаче Андрея Лугового. В Москве 7:28. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 июля, четверг, и вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Первый банк генов для поиска потерянных родных. Новые грани генетики глазами ученых Китая. Новый закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России. Подробности в экономическом обзоре. Ламы и альпаки как достижение сельского хозяйства США. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И также напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, беспокоит ли вас рост цен на хлеб. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты, а пока есть время, я прочитаю одно из сообщение, которое пришло к нам на пейджер. Сергей Митрофанов отвечает нам вот таким стихотворением: «Чтобы не было проблем, нам поможет дядя Сэм. Вставлю зубы золотые, снова хлебушка поем». Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7:00 по московскому времени передача «Время гостей». В гостях у ведущего Виталия Портникова, руководитель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль», новый глава Межпарламентской ассоциации «Израиль-России», «Россия» Роберт Илатов. Эфир будет из Киева. Слушайте передачу в 7:00 по московскому времени. Повтор можно будет услышать завтра в 4:00 утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите мировой суд вынесет сегодня решение по делу Марины Саватеевой. Ее обвиняют в организации 26 июня несанкционированной акции в поддержку Михаила Ходорковского. МИД России выразило удивление в связи с позицией Великобритании, которая не исключила возможности ограничения сотрудничества с Москвой в ряде сфер. Заявление Лондона последовало за отказом российских властей выдать предпринимателя Андрея Лугового, которого британская прокуратура обвиняет в причастности к убийству Александра Литвиненко. В Москве сегодня продолжатся предварительные слушания по делу Бориса Березовского. Судебный процесс проходит заочно. Предпринимателя, живущего в Лондоне, обвиняют в хищении свыше 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». Тела 73 предполагаемых боевиков найдены в комплексе Красной мечети в Исламабаде, взятой штурмом силами безопасности Пакистана. По информации военных, среди убитых нет женщин и детей, заложников, находившихся в мечети. Американские военные в Ираке ожидают новых нападений боевиков Аль-Каиды в ответ на операции, проводимые против них войсками США. Генерал Кевин Бергнер заявил, что с мая в стране были убиты или взяты в плен 26 лидеров террористической группировки. В Алжире в результате взрыва погибли 10 человек, 35 ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на армейские казармы в городе Лахдария на востоке страны. Европейский Союз выделяет 80 миллионов евро на помощь палестинцам. Средства будут направлены таким образом, чтобы они не попали в распоряжение группировки «Хамас», которую ЕС считает террористической. Суд в Чили принял решение не удовлетворять запрос Перу о выдаче экс-президента этой страны Альберто Фухимори, которого на родине обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека.
И коротко о погоде на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура 28-30 градусов выше нуля, по области 25-30. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром кратковременный дождь, гроза, температура днем плюс 21-23 градуса. 7 часов 32 минуты в Москве, и, как и обещали, возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В Свердловской области цена на хлеб по сравнению с прошлым годом выросла на 10%, и это еще не предел. Дальнейший рост цен региональное министерство сельского хозяйства прогнозирует в связи с подорожанием муки и зерна. Пекари называют летнее повышение цен сезонным. На эту тему корреспондент Радио Свободы из Екатеринбурга Евгения Назарец.
Свердловская область собственного зерна производит немного, большую часть закупает. Накануне РУ приводит доводы замминистра сельского хозяйства Свердловской области Сергея Лоцкого в пользу июльского повышения цен на хлеб. Насколько именно повысятся цены, официальных прогнозов нет. Все зависит от цен на зерно. На это, в свою очередь, повлияет инфляция, размер осеннего урожая и ограничение экспортных контрактов. При этих трех неизвестных крупнейшие хлебопекарные предприятия региона не отрицают грядущее повышение цен, но категорически отказываются сообщать какие-либо подробности. Руководитель одного из них так высказался на эту тему.
Я считаю и не объявляю информацию о повышении цен на основании того, что у нас достаточно конкурентный рынок по хлебу. И информацию выдать не могу, потому что они сделают хлеб дешевле, чем мы. Они ждут, когда мы повысим цену. Информация конфиденциальная.
В Комитете по товарному рынку Екатеринбурга знают о намерении Екатеринбургского хлебокомбината повысить цену на свою продукцию. Несколько хлебозаводов комбината держат более 60% екатеринбургского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий. Так что екатеринбуржцы и все конкуренты вскоре увидят коммерческую тайну на ценниках в магазинах. Конкуренция в этой отрасли действительно высока. На екатеринбургских прилавках много популярных сортов хлеба производства хлебопекарных заводов области. Их цены бывают значительно ниже екатеринбургских. Именно это, а не качество продукции, становится веским аргументом в глазах потребителя с малым и средним достатком. Примерно 10% екатеринбургского хлебного рынка занимают мини-пекарни. Практически все торговые центры и сети супермаркетов пекут собственный хлеб. Эти производители не всегда следуют логике массового рынка. Их ценовая политика не зависит напрямую от макроэкономических показателей зернового рынка. К тому же руководители хлебопекарных предприятий отмечают, что потребление хлеба в регионе ежегодно падает на 3-6%. С середины 90-х оно сократилось как минимум наполовину. Как следствие, повышение цены на хлеб примерно на 20% за год, как может получиться к концу 2007 года, возможно, не станет для большинства уральцев маркером падения уровня жизни в отличие, скажем, от цен на жилищно-коммунальные услуги, полагают эксперты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Беспокоит ли вас рост цен на хлеб? Такой вопрос предлагаем сегодня нашим слушателям. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Саратова.
Меня это беспокоит, потому что хлеба мы едим много во всяких количествах, всяких сортов. И это ограничение либо потребления, либо по качеству, либо по количеству.
Но есть возможность купить хлеб пока еще. Но вдруг что-нибудь у нас все может случиться в стране в нашей, и лучше, конечно, беспокоиться.
Конечно, есть много людей, которые сидят только на хлебе и молоке, то есть это для многих людей основные продукты питания. Это не может не беспокоить, что опять растут цены на хлеб, на хлебобулочные изделия, соответственно?
Конечно, беспокоит, потому что недаром говорят, хлеб всему голова. Подорожает хлеб, подорожает все остальное. Я думаю, что это только начало вообще.
Ну, конечно, беспокоит, конечно. Во всяком случае, в первую очередь, это за старость, за наших старичков, старушечек, которые действительно не в состоянии купить даже порой полбуханки хлеба.
Конечно. А что же, пенсионеры маленькую пенсию получают, а хлеб, цены растут, не сможем покупать, не сможем. Голодающих очень много, которые не имеют даже прожиточного минимума.
Нет. Ну, может, мы неправильно говорим, потому что нас это мало касается. Приходим в магазин и покупаем просто хлеб автоматически. Ну, может быть, средний класс мы, поэтому нас это мало-мало нравится.
Одна цена не поднимается, поднимаются все сразу. Конечно, беспокоит. Я не в восторге.
Мы настолько мало покупаем хлеб, и как бы вот так вот в глобальном масштабе я не думала. Поэтому не знаю.
Да, меня очень беспокоит, потому что на кошельке скажется. Молодая семья у нас, каждая копейка на счету. Поэтому любое подорожание скажется обязательно.
Меня лично не беспокоит, потому что я не слежу за ростом цен на хлеб, поскольку у меня есть возможность, закрыв глаза, платить на рубль 2, 3, 4, 5 дороже. Но я думаю, что людям не совсем состоятельным будет, конечно, очень тяжело.
Конечно, я пенсионер. Пенсию не больно получаю, 300, а надо за квартиру, за телефон, за свет. Я еле-еле концы с концами свожу.
Вырастут, а если без хлеба, то тоже все равно же нельзя. Все равно придется покупать. Куда деваться-то? Деваться некуда.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, беспокоит ли вас рост цен на хлеб. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Японские ученые хотят избавить тунца от стресса, чтобы он стал вкуснее. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Канадские биотехнологи разработали процесс изготовления пластиковых панелей полиуретана из масла канола особого сорта рапса. По мнению исследователей, этот дешевый процесс производства, при котором масло рапса обрабатывается озоном, позволит выпускать полиуретановые панели с высокими механическими свойствами. Это особенно важно, если предположить, что полиуретаны на основе растительного сырья скоро смогут заменить полиуретаны на основе нефти в таких дорогостоящих областях, как биомедицина. Активность большинства растений изменяется в течение 24-часового цикла. На примере ежедневного ритма роста калифорнийские ученые показали, как растение объединяет сигналы его внутренних часов с сигналами окружающей среды. Используя особый вид замедленной съемки, исследователи обнаружили, что ростки травы Арабидопсис активно росли один раз в день, но выбор этого момента определялся как внутренними часами растения, так и в результате воздействия света на два гена – PIF4 и PIF5. При постоянном свете наибольший рост рассады происходил в конце дня. Когда же растения перенесли в более естественные условия светового цикла дня и ночи, время роста сместилось на несколько часов перед рассветом. В природе этот момент, когда вода, как правило, наиболее доступна растению. Затем ученые идентифицировали два гена – PIF4 и PIF5, которые производят белки, косвенно влияющие на процесс роста. Японские биологи ищут способ снизить стресс у тунца. Во время ловли эта рыба, как правило, сильно мечется, что, по мнению ученых, сопровождается повышением температуры тела, ведет к отбеливанию мяса и ухудшению его вкусовых качеств. Тунец особенно сопротивляется, если хранится в условиях скученности на рыбных фермах. Сейчас усилия исследователей сосредоточены главным образом на том, как уменьшить стресс, когда рыба поймана. И хотя они до сих пор не пришли к единому мнению, лучший способ сократить уровень стресса у рыбы, вероятно, будет довольно прост – быстро. Смерть. В Китае создан первый банк генов, предназначенных для поиска потерявшихся родных. В результате стихийных бедствий и войн, по неполной статистике, их насчитывается более 500 тысяч человек. Пекинский центр юридической проверки вещественных доказательств и ДНК-анализа Хуада Фанжуй при Китайской академии наук оснащен новейшими технологиями и оборудованием, что позволит точно проводить идентификацию и выяснять кровные отношения по ДНК. На сегодняшний момент в банке собраны данные более чем на 500 человек.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. И к другим темам. В Петербургском Троицком соборе, горевшем в прошлом году, отреставрируют в первую очередь маленькие купола, меньше всего пострадавшие от огня. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Почти 56 миллионов рублей. Такая сумма фигурирует в условиях конкурса на реставрацию куполов Троицкого собора, объявленного Петербургским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Свято-Троицкий Измайловский собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но до сих пор больше всего говорилось о главном куполе, потому что пожар, произошедший в соборе 25 августа 2006 года, возник из-за возгорания строительных лесов вокруг главного купола. Причем прокуратура до сих пор не решила, кто виноват – реставраторы или неизвестные поджигатели. Много споров было и по поводу того, как восстанавливать главный купол, имевший уникальную деревянную конструкцию. Сначала склонялись к тому, чтобы заменить ее металлической, потом все-таки решили повторить инженерный шедевр в дереве. Вероятно, главный купол все это время в буквальном смысле слова заслонял два малых купола, которые, оказывается, тоже пострадали, говорит священник Свято-Троицкого собора отец Константин.
То есть они пострадали, но насколько сильно, то, что вот видно невооруженным глазом, но эти купола, они были закрыты. Мы-то смотрим на купола изнутри собора, они закрыты таким образом всегда были, что насколько они пострадали, изнутри собора не видно.
Огонь уничтожил именно те части собора, которые уже были до этого отреставрированы. Этим реставраторы объясняют столь большую сумму на восстановление куполов, пострадавших относительно немного. Правда, отец Константин не видит главную задачу по восстановлению собора в реставрации боковых куполов.
Действительно, два маленьких купола сейчас полностью собираются реставрировать, а проблема заключается в том, что особо сложно делать большой купол. Для этого нужно какие-то внутренние леса определенные делать. Определенно должна очень сложная подготовительная работа вот к восстановлению большого купола требуется. А реставрация маленьких куполов, она не занимает таких вот сил, времени, опять же, средств.
Тем не менее, средства все-таки понадобятся немалые. Когда вскоре после пожара оценивался ущерб, нанесенный огнем, называлась общая цифра, как минимум 160 миллионов рублей. Но уже сейчас ясно, что этой суммы не хватит. Проектные работы по большому куполу еще не закончены, поэтому пока нельзя сказать, во сколько обойдется восстановление. Начать решено с малых куполов. С одного из них леса уже были сняты. Полностью работы предполагается закончить к 15 декабря. В августе должен быть объявлен тендер на реставрацию восточного купола, в сентябре на восстановление главного купола. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:44 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной вновь мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вот в российских средствах массовой информации активно обсуждаются как и отказ выдачи Андрея Лугового в Великобритании, так и, главным образом, возможное осложнение российско-британских отношений ввиду этого. Насколько я понимаю, у вас есть какие-то интересные публикации на эту тему?
Да, эта тема, значит, широко обсуждается на страницах газеты «Коммерсант». И вот сейчас в этом материале, об этом пишут, конечно, и другие газеты, британские власти восприняли как вызов отказ России выдать им Андрея Лугового. Вот вчера посольство Великобритании в Москве сообщило газете «Коммерсант», что дело об убийстве Александра Литвиненко, до сих пор считавшееся исключительно уголовным, отныне переходит в ведение Министерства иностранных дел. МИД Великобритании уже разрабатывает комплекс ответных мер в отношении Москвы, которая в ближайшее время будет передана на рассмотрение. Ну, пока какие меры, пока мы этого не знаем, но я думаю, что этот вопрос будет решать британский парламент, это будет решать британский премьер-министр и вот те органы и структуры, которые будут как-то реагировать на позицию Москвы. А вот я бы хотел бы процитировать представителя МИДа Российской Федерации. «Мы удивлены реакцией британской стороны на сложившуюся ситуацию, особенно с учетом того, что наша позиция полностью вписывается в российское законодательство, в частности, соответствует 61-й статье Конституции Российской Федерации», заявил вчера официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Основным аргументом российских властей по делу Андрея Лугового является то, что он российский гражданин. А согласно Конституции, Россия своих граждан не выдает. Президент Владимир Путин месяц назад даже заявлял, что запрос британских правоохранительных органов о выдаче Андрея Лугового свидетельствует об их глупости. В общем, мы видим, что в российско-британских отношениях наступает новая фаза, новая конфликтная фаза. Но вот тут Королевская прокуратура, я бы хотел бы прочитать и позицию Британии. В тот же день было обнародовано заявление руководителя Королевской прокурорской службы Кена Макдональда. Андрея Лугового обвиняют в том, что он убил гражданина Великобритании, намеренно отравив его. Причем совершил это чрезвычайно серьезное преступление здесь, в нашей столице. Таким образом, подходящим местом проведения судебного процесса по этому делу является Лондон, настаивает Кен Макдональд. Сразу после получения ответа из Москвы британские власти приняли решение задействовать в деле Лугова все политические механизмы. Вот такие новости. И, ну, может ли Россия выдать Лугового? Если у нас есть время, я готов вот еще процитировать специалиста в области международного права, профессора Российского университета дружбы народов Аслана Абашидзе. Европейская конвенция об экстрадиции 1957 года предполагает, что гражданин одной страны может быть выдан в другую, если доказана его виновность, если совершенное им преступление является подсудным в обоих государствах. Он напомнил, что именно основываясь на этой конвенции, Россия просила Великобританию выдать Ахмеда Закаева и Бориса Березовского. Великобритания не сделала этого, заявив, что недостаточно доказательств их вины. Поскольку Великобритания не продемонстрировала доброй воли к добросовестному выполнению конвенции, Россия на основе взаимности может поступить точно так же. По словам господина Абашидзе, Британия отказала России, ссылаясь на решение лондонского суда. В нынешней ситуации Россия может объявить, что экстрадиция Андрея Лугового не входит в компетенцию МИДа или президента, и сослаться на решение, например, какого-либо московского суда. А какой у нас самый хороший районный суд, задает вопрос риторический эксперт. Басманный, сам же себе он отвечает. Значит, например, на основании решения Басманного суда никакой выдачи, или, по крайней мере, можно прогнозировать, каким будет это решение. С такой иронией эксперт комментирует эту ситуацию. Но что касается вот решительных действий, они могут быть связаны с тем, что правительство Гордона Брауна сейчас находится у власти всего 2 недели, поэтому хочет продемонстрировать собственную эффективность, показать, что оно готово принимать какие-то решительные меры. И вот как раз об этом пишет один из экспертов, это член Палаты лордов Роберт Скидельский. Новому министру иностранных дел нужно утвердить собственный авторитет внутри стороны. Такие внешнеполитические заявления чаще всего делаются для внутреннего пользования, для того, чтобы произвести впечатление. Вот такой комментарий из Британии.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Мумин Шакиров. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит блок экономической информации. Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Совет Федерации России одобрил закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Он устанавливает, в частности, 2 критерия классификации таких предприятий. Первый – по численности работающих, до 15 человек – микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, и от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. Европейский суд отменил решение антимонопольного ведомства Европейской комиссии о прекращении с 2009 года закупок алмазов южноафриканской компании De Beers, крупнейшим в мире их продавцом, у российской компании Alrosa, второй в мире в этой индустрии. Решение было принято в феврале 2006 года, и компания De Beers с ним согласилась. Предполагалось, что она будет сокращать объем закупок алмазов у Alrosa постепенно с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 1 января 2009 полностью их прекратит. Однако российская компания обжаловала это решение в Европейском суде. На сегодня De Beers контролирует более 60% мирового рынка необработанных алмазов. Россия является вторым в мире их производителем после Ботсваны. Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство потратит на переселение граждан из аварийного жилья, остальное на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, к началу июля составил 1 триллион 330 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк страны. Это более половины объема ВВП Китая в 2006 году и больше прогнозируемого на 2007 год общего объема экономики России. Только валютные резервы Китая увеличились с 1 июля прошлого года более чем на 40%, а за три последних месяца на 130 миллиардов долларов. Вторым по объему золотовалютными резервами в мире располагает Япония, примерно 920 миллиардов долларов. Объем резервов России, третьих в мире, к началу июля составил почти 406 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 54 копейки за 1 доллар США, 35 рублей 11 копеек за 1 евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 37 центов. Этот час утреннего эфира, как всегда, завершит наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». На этот раз история из Соединенных Штатов Америки. В американском штате Вашингтон, как и во всех остальных, ежегодно проходят выставки достижений сельского хозяйства. В программу всегда входят лекции, практические занятия по кролиководству, стрижке овец, дойке коров, выращиванию грибов и цветов, пивоварению, а также по рациональному использованию естественных источников энергии, консервации воды и утилизации органических отходов. В этот раз особое место в выставочных павильонах города Юнункло, где прошла шестая фермерская выставка штата, было отведено экзотическим животным – ламам и альпакам. На выставке побывал корреспондент «Радио Свобода» Леонард Маневич.
Еще задолго до посещения выставки я обратил внимание на то, что во многих дворах американских частных домов прогуливаются ламы. Я заинтересовался, какую ценность они представляют для хозяев и почему содержатся в качестве сельскохозяйственных животных наряду со свиньями, кроликами и лошадьми. Молоко лам в пищу не употребляется. У самки его едва хватает, чтобы выкормить одного детеныша. Мясо лам едят только в Эквадоре, Перу, Боливии и некоторых других высокогорных странах Южной Америки, на их родине. Так какая же польза от этих зверей? Фермер Памела Вильмот привезла на выставку в Юнункло представителей нескольких пород лам и альпаков. Из-за деревянного загона на посетителей с любопытством смотрели белые, серые, черные, коричневые и почти розовые нескладные животные с огромными глазами. Большие уши, имеющие форму бананов, чутко реагировали на любой доносящийся до них звук.
And we raise both kinds of alpacas.
Давайте отойдем от загона, и я расскажу вам о своих подопечных. Они очень преданные и ревнивые, и могут подумать, что вы хотите меня обидеть. Я выращиваю не только лам, но и альпаков. Альпака – это парнокопытное животное, гибрид лам-гуанака и викуний, млекопитающих из семейства верблюдовых. В природе существует только один дикий вид лам – гуанака, который встречается исключительно в Южной Америке. Ламы и альпаки – это одомашненные виды, которые перемешались между собой. Они приносят потомство не чаще одного раза в год и по одному детенышу. Видите, передо мной груды разноцветной шерсти, натуральные и окрашенные. А это изделия из нее. Легкие теплые одеяла, кофты, рукавицы, шарфики, носки, домашние туфли и коврики. Очень нужные вещи в домашнем хозяйстве. Шерстью мы набиваем подушки и матрацы. Самое простое изделие – мочалка для ванны и мытья посуды. Шерсть наматывается на кусок мыла. Очень удобно. Мыло можно менять, а мочалка остается. Ламы и альпаки очень неприхотливы и едят 8 раз меньше, чем лошадь. В основном траву и сено. Интересно, что верхних передних зубов у них нет, только нижние и коренные. Так что и укусить они, конечно, не могут. Альпаки и ламы не нуждаются в особенном уходе. 2 раза в год им делаются прививки от всякого рода болезней. У них нет копыт, а потому им необходимо 2 раза в год стричь ногти. Отходы жизнедеятельности этих животных являются прекрасным органическим удобрением. Ламы и альпаки чистоплотные и складируют свои отходы в одном определенном для них месте.
Надо признать, что ламы и альпаки не отличаются дружелюбием. Несмотря на внешнюю безобидность, они очень раздражительны и выясняют отношения между собой и окружающими, подобно верблюдам. Я стал невольным свидетелем семейной ссоры между мамой-ламой и ее сыном. Сцена была не из приятных, так как в гневе ламы плюются всем содержимым желудка. Жертвами этой ссоры оказались 2 любопытные посетительницы. Говорит технолог, специалист по производству пряжи, войлока и шерстяных изделий Рона Хаман.
На западном побережье Соединенных Штатов ламы и альпаки появились 35 лет назад в штате Орегон. Вся шерсть, которую мы теперь получаем, потребляется исключительно внутри штата. Мы не можем претендовать на такие объемы производства, как в Австралии, откуда шерсть идет на экспорт, хотя штат Вашингтон занимает 2 место по поголовью этих животных после Огайо. С одной ламы можно настричь до 7 килограммов шерсти в год, а с одной альпаки – до 10. Изделия из шерсти продаются на местных рынках и ярмарках. Фермеры, которые не имеют возможности перерабатывать шерсть своими силами, могут сдать ее в единственный существующий в США специальный кооператив и получить назад готовые изделия в виде пряжи, войлока или одежды. Разумеется, нет гарантии того, что они будут сделаны из сырья, сданного непосредственно ими. И, конечно же, особой любовью ламы пользуются у детей. Почти ни один городской праздник не обходится без аттракционов с катанием на ламах верхом или в упряжках.
Из разговоров с другими фермерами я узнал еще очень много интересного. Некоторые хозяева частных угодий используют лам в качестве сторожевых собак. Дело в том, что ламы мгновенно реагируют на приближение любого постороннего объекта, будь то человек или животное. Сначала лама бежит навстречу опасности, тем самым подавая сигнал хозяину, а затем тут же убегает с места происшествия. Одного приближения домашней ламы порой бывает достаточно для того, чтобы отпугнуть незваных диких животных – койотов, зайцев или косуль. Леонард Маневич для Радио Свобода, город Инумкло, штат Вашингтон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса утренней программы. 48 бронзовых надгробий похищены с могил советских солдат в Праге. Американские спецслужбы предупреждают о возможных терактах, а Ларри Флинн продолжает свою борьбу с республиканцами. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. А беспокоит ли вас рост цен на хлеб? У нас есть еще сообщение. При коммунистах хлеб не стоил ничего, им кормили скотину. Выходит, при буржуях хлеб становится деликатесом. Такое суровое сообщение от нашего слушателя Кириенко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены, у них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио